первый день, сегодня наш первый дневной весенний эфир в этом году. Вот по этому поводу, наверное, можно вас поздравить. И специально по этому поводу у нас в студии сегодня работает не только Елена Римовская, но и Катерина Некречи.
Только по этому поводу. На самом деле, приветствуем всех. Напомним, что слушать дневное шоу вы можете каждый день с понедельника по пятницу, каждый будний день с 14.00 по крымскому времени. И сегодня в этом эфире мы поговорим о таких темах.
В парке Львов-Тайган обсудили план поддержки экс-мэра Евпатории Филонова.
Как может измениться проект Тавриды? В Крыму обсуждают новую дорогу на ЮБК в обход Симферополя.
И расскажем вам все новости, связанные с коронавирусом. Вот в частности, что известно о сбежавшей из карантина в Севастополе.
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работает Катерина Некречия и Елена Римовская.
Начнем мы эфир с новостей, но прежде напомним, что радио «Крым Реалии» вы можете слушать на средних волнах 648 АМ круглосуточно на территории полуострова. И также у нас есть бесплатный номер телефона для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на материке, звоните нам по номеру 044 490 2905. И также есть трансляция в интернете, например, на странице «Крым Реалии» в YouTube. Смотрите и пишите комментарии.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
Женщина, покинувшая инфекционную больницу Севастополя, где она находилась на карантине для обследования на новый тип коронавируса, объявлена в розыск. Руководитель управления Роспотребнадзора в Крыму Наталья Пеньковская уточнила, что на это есть соответствующее решение суда. Об этом сообщает российское агентство «Интерфакс». У пациентки не было лабораторного подтверждения диагноза коронавирус. Она должна была пройти необходимое количество лабораторных исследований.
Севастопольские врачи обвинили сбежавшую из-под карантина женщину в хулиганском поведении. Об этом заявила главврач городской инфекционной больницы в Севастополе Инга Матиш.
К сожалению, у нас нет индивидуального поста в виде полиции. Пациентка с самого начала, с момента поступления, вела себя, ну, скажу так, не совсем культурно. Значит, она оскорбляла моих сотрудников, она их посылала на определенные буквы. Первый или второй день от момента поступления она еще умудрилась у нас разбить стекло в боксе. То есть хулиганила.
Всего под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Крыму и Севастополе находится 50 человек, прибывших из Китая. Об этом сообщает в Крымском управлении Роспотребнадзора.
В мире жертвами коронавируса по состоянию на 2 марта стали 3044 человека. Из них 2803 человека умерли в Китае. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при университете Джона Хопкинса. При этом от коронавируса выздоровели уже более 45 тысяч человек. Общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 88 тысяч человек. На территории Украины, стоит отметить, не зафиксировано подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
Все ще немає на території України жодного підтвердженого випадку. За вихідні жодних якихось пригод надзвичайних в цьому плані також не відбулося.
Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний ранее опубликовал результаты исследования, согласно которому наибольшему риску подвержены пожилые люди старше 80 лет. Сообщает Deutsche Welle, риск стать жертвой коронавируса резко повышает и хронические болезни, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, заболевания дыхательных путей, высокое давление. Выяснилось также, что чем выше возраст инфицированных, тем выше риск летального исхода. Чем моложе человек, тем больше вероятность того, что заразившись коронавирусом, он или она выздоровеет. Среди заразившихся коронавирусом практически нет детей в возрасте до 10 лет. Подробнее об этом мы вам еще расскажем вот в третьей части нашей программы. Дождитесь.
Не менее важная тема. С 1 марта заработали новые правила пересечения границы с соседней Россией. Теперь украинцы могут ездить в Россию только по загранпаспорту. Граждане Украины больше не могут пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении. Сообщают об этом в Госпогранслужбе Украины. Нововведение не касается административной границы между Крымом и Херсонщиной. Ее можно будет пересекать как по паспорту гражданина Украины, так и по паспорту для выезда за границу.
Решение перейти на новый режим на границе с Россией правительство Украины приняло в середине декабря 2019 года. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, введение новых правил означает прекращение действия положений соглашений с Россией, заключенных еще до начала вооруженной агрессии, которые позволяли пересекать границу на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении для лиц до 16 лет.
Россия же пока не вводила аналогичных мероприятий и пропускает граждан Украины на свою территорию, а также в Крым и по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении для лиц до 16 лет. Украинские пограничники также отметили, что украинцы, которые ранее выехали в Россию по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, смогут вернуться назад по этим же документам.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
В парке Львов Тайган прошла конференция, в ходе которой участники заявили о решении начать всекрымскую кампанию по освобождению арестованного экс-мэра Евпатории Андрея Филонова из симферопольского СИЗО.
Группа общественных защитников Филонова из Евпатории подчеркнула, что усилий только евпаторийских активистов по смягчению меры пресечения экс-мэру недостаточно. И вот далее цитата активиста Альберта Савченко, который говорит: «В апреле будет год, как Андрей Филонов находится в симферопольском СИЗО. При этом он просто там находится, допрос проходит очень редко, и вообще следствие продвигается крайне медленно». Конец цитаты.
Савченко напомнил, что у Филонова 5 детей, и защита бывшего чиновника добивается того, чтобы его отпустили под домашний арест. Также Альберт Савченко заявил, что активистов, которые поддерживают Андрея Филонова, якобы запугивают, а некоторых даже вынудили уволиться с работы. Подтверждения этой информации у нас нет. Но вот таким образом Альберт Савченко мотивировал, вот почему нужна всекрымская поддержка, и участие участники этой конференции в Тайгане выразили поддержку. Евпаторийским активистам предложили объединиться.
Если вы не знаете, немного напомним вам историю Андрея Филонова. Его задержали 3 апреля прошлого года сотрудники ФСБ России. На тот момент он возглавлял администрацию Евпатории. В отношении Филонова возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данным ФСБ России, Филонов изменил вид разрешенного использования земельных участков для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. А Андрей Филонов же заявил, что возбужденное против него дело носит заказной характер. Суд в Сочи продлил ему арест до 19 апреля. Таким образом, уже действительно почти год он находится в симферопольском СИЗО. Больше об истории евпаторийского мэра Айронмена вы можете прочитать у нас на сайте Крым Реалии.
Проректор Севастопольского государственного университета Владислав Большенко задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба университета. Что сообщила представительница университета, которую цитируют севастопольские издания? Это, к сожалению, правда, но пока у нас никаких официальных бумаг нет. На рабочем месте его нет с пятницы. Мы не знаем, что он... что он подозревается в экономических преступлениях. Конец цитаты.
По информации ресурса «Новый Севастополь», Большенко подозревается в получении взятки в размере порядка 5 миллионов рублей. Его адвокаты, как он сам, пока не комментировали ситуацию. Ну и важно отметить, что Севастопольский государственный университет создали после российской аннексии Крыма в октябре 2014 года на материально-технической базе нескольких национальных университетов в Севастополе.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Крымавтотранс сообщила о нарушениях в работе рейсовых автобусов, которые отправляются с автостанции «Курортная». В частности, водители якобы пытаются заработать на подсадке пассажиров.
Как сообщается, на предприятии провели мониторинг движения по Симферополю, и в ходе которого выявлены были нарушения в несоблюдении существующей маршрутной схемы, остановки и в неустановленных местах и подборе пассажиров без билетов.
73 автобуса в направлении Алушта и Ялты по факту проходят по бульвару Ленина через центр города на улицу Киевскую, далее на выезд из города через остановку Марьино. При этом с целью посадки пассажиров без проездных документов совершают остановки в неустановленных местах на бульваре Ленина, на городской остановке автовокзала. Аналогичная ситуация складывается и с рейсами в направлении Джанкоя, Армянска, Бахчисарая и Севастополя. Напомню, вот такое заявление сделали на предприятии «Крымавтотранс».
Российский глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что подключил прокуратуру и ФСБ России для борьбы с нелегальными перевозками в Крыму. По его словам, за бездействие должностных лиц по поводу нелегальных перевозок будут возбуждать уголовные дела.
Одной из ключевых проблем Крыма в период курортного сезона остается доступность общественных туалетов. Об этом сообщает телеканал «Крым-24». В рамках подготовки к началу нового курортного сезона на полуострове вновь на эту проблему обратили внимание. Журналисты телеканала «Крым-24» выпустили спецрепортаж с мнением крымчан и туристов из соседней России.
Стыдно всегда. Говорят, лучше застрелите меня, не дайте опозориться. А если ни мелочи нет, ничего? Как себя вести в таком случае? И не мужчинам проще, а вот женщинам не побежишь же за каждый заборчик.
Вот по информации журналистов «Крым-24», тариф на посещение городского туалета в Симферополе варьируется от 15 рублей до 20. Большинство из них принадлежит частникам. Скидки и льготы могут и не учитываться даже.
В пляжных зонах, согласно санитарным нормам, каждый пляж должен быть оборудован туалетом на две кабины, доступом к умывальнику. Однако эта норма не всегда соблюдается. Телеканал «Крым-24» в своем материале приводит пример Алушты, где на весь город 6 общественных туалетов, 3 из которых расположены на центральной набережной, еще 3 на западной набережной в районе профессорского уголка. Туристы из соседней России надеются, что ситуация улучшится и общественных туалетов будет больше.
Туалет это вообще, он даже не обсуждается. Почему его нет, это просто загадка. Я вот была в Иордании вот в декабре месяце, в горах. Там везде туалеты, в горах. А здесь вообще не поставить его, ну просто грех.
Ранее крымские СМИ сообщали, что в центре Ялты общественный туалет превратился в торгово-офисный центр. Подконтрольный России арбитражный суд Крыма признал незаконным отказ горадминистрации продать частному предприятию общественный туалет в центре Ялты и обязал горадминистрацию заключить с ЮГПРО договор купли-продажи продажи этого нужника, ставшего торгово-офисным центром. Вы можете также поделиться своим мнением, если вы турист, приезжающий в Крым, или если вы живете в Крыму, потому что не только же туристам в Крыму нужны общественные туалет, это понятно, что в первую очередь это вопрос для жителей. Вы всегда можете, в общем-то, даже фотографии отправить какие-то в форму обратной связи на сайте Крым Реалий. Добро пожаловать!
В Симферопольском и Бахчисарайском районах до конца этого года откроют 5 детских садов на 1100 мест и школу на 280, сообщает телеканал «Крым-24». Напомним, что ранее подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов пообещал бывшему премьер-министру России Дмитрию Медведеву, что очереди в детские сады Крыма исчезнут за 3 года. Аксенов уточнил, что до 2022 года будут введены в эксплуатацию в общей сложности благодаря Российской федеральной целевой программе и региональным проектам 122 объекта детского дошкольного образования.
На месте строительства новых дошкольных учреждений побывали журналисты телеканала «Крым-24» и записали комментарии подконтрольного Кремлю министра строительства и архитектуры Крыма Михаила Храмова. Давайте послушаем.
В этом году мы строим 5 детских садов и 1 школу. И вот это один из детских садиков. У нас все сады на сегодня в графике. Качество работ нас удовлетворяет. И заключили мы контракты в декабре прошлого года. И вот всех 5 детских садов и 1 школы предусмотрен в декабре текущего года.
В феврале Крым Реалии сообщали о проблемах на реконструкции детского сада номер 12 в Алуште, который был включен в российскую ФЦП еще в 2014 году. Окончание реконструкции планировалось на 2018 год, однако здание детского сада, рассчитанное на 300 детей, до сих пор в ожидании реконструкции. В Алуште на данный момент очередь из более 1500 детей, которые должны быть зачислены с 1 сентября в 12 дошкольных образовательных учреждений города.
Жители Симферополя выкапывают цветы, высаженные горселенхозом на клумбах. Я осознаю эту новость. Об этом рассказала подконтрольная России глава администрации Симферополя Елена Проценко в интервью телеканалу «Россия-1». Давайте послушаем, о чем речь.
Высадили месяц назад огромное количество, тысячи тюльпанов и нарциссов. Буквально 3 дня их выкопали. Ну вот как-то наши жители немножко недооценивают, наверное, и труд людей горзеленхоза, и желание властей.
Директор муниципального образования «Детский парк» Антон Якулевич ранее рассказывал, что в последнее время в парках Симферополя пропадают цветущие растения. К примеру, по его словам, в канун Дня города, когда велись работы по озеленению сквера имени Тренева, кто-то пытался выкопать высаженные декоративные кустарники. А прошлым летом, вот мы в нашем эфире даже рассказывали о том, что в Симферополе из парка имени Гагарина неизвестные выкопали 42 дерева и кустарник.
На прошедших выходных в парке имени Юрия Гагарина в Симферополе высадили новые деревья и кустарники. Это не то, что мы на вот сводку даем, но просто вот информация, опять же, из новостей. Экологи фиксируют в городе уменьшение популяции воробьев в связи с вырубкой кустарников и неправильной обрезкой деревьев в последние годы.
По информации пресс-службы российской администрации Симферополя, деревья были подарены городу подрядной организацией, которая осуществляла капитальный ремонт набережной реки Салгир. Это все новости к этому часу. В ближайшие 30 минут, как мы и анонсировали, мы поговорим о том, как может измениться проект трассы Таврида. Дело в том, что озаботились подконтрольной России власти Крыма тем фактом, что в связи с увеличением пропускной способности и загруженности крымских дорог, скажем так, особенно в курортный сезон, когда очень много автомобилей из России едет на южный берег Крыма, эти все автомобили, они проходят через Симферополь. И поскольку и так в Симферополе много пробок, сейчас говорят о том, что могут сделать такую объездную трассу. И этот проект, он действительно один из проектов, он обнародован на сайте Министерства транспорта Крыма. Дело в том, что жители села, через которое может пройти вот этот новый проект дороги, ответвление от трассы Таврида по юго-восточной части Симферополя, вызвало опасения вот как раз жителей этого села, потому что они говорят, ну, раньше мы жили спокойно, а теперь будут машины гонять на большой скорости. Подробнее об этом мы и поговорим в нашем эфире. Оставайтесь с Радио Крым Реалии.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Как может выглядеть новая дорога на южный берег Крыма в обход Симферополя? Чем обеспокоены жители близлежащих сел и как изменит жизнь крымчан трасса Таврида? Об этом, обо всем мы поговорим в ближайшие полчаса. Вы слушаете Радио Крым Реалии. Я напомню, мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале Крым Реалии, а также на Facebook-странице Крым Реалии. Вы можете там нас смотреть, слушать, оставлять свои вопросы и комментарии. Министерство транспорта Крыма прорабатывает вопрос строительства дороги Донское-Перевальное. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Идея состоит в том, чтобы сделать юго-восточный обход Симферополя для автомобилей, которые следуют на южный берег Крыма. Сейчас они проходят через Симферополь, и это негативно влияет на ситуацию с трафиком в городе. Обсуждают возможность соединить трассу Таврида с Ялтинской трассой. Напомню, что вот эту автодорогу Таврида, которая является объектом Российской федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, обещают сдать уже осенью. Эта трасса, которая соединяет Керчь и Севастополь, огибает Симферополь с запада. Что предлагают сейчас? Сделать такое своеобразное ответвление, чтобы трасса прошла, ну, условно скажем, по восточной границе Симферополя. В связи с этим возникли опасения у жителей села Заречное под Симферополем, через которое может пройти новая трасса. Согласно сообщению пресс-службы Министерства транспорта, в конце февраля состоялась встреча с участием руководства ведомства и проектировщика новой дороги. Это акционерное общество «Институт стройпроект» с садоводами и с товарищества «Родничок» в Заречном, которые вот активные, они обратились и их услышали. Что сказали в Министерстве транспорта? Сказали, что такие встречи будут теперь проводить еженедельно для того, чтобы жители были поинформированы вот по поводу того, что планируется, а также чтобы была возможность обсудить важные вопросы в этой связи. И даже подконтрольный России министр транспорта Сергей Карпов сказал, что он будет на этих всех встречах присутствовать. Мы связались с председателем некоммерческого товарищества «Родничок» Светланой Сорокиной, но пока товарищество отказывается комментировать Радио Крым Реалии информацию. Объясняют это тем, что они находятся сейчас в рабочем процессе подготовки вот этого своего заявления по поводу возможного пуска трассы в районе участка этого самого садового товарищества «Родничок». Но в то же время Позиция представителей товарищества была приведена ранее в материале издания «Крыминформ» под названием «Минобороны РФ встала на пути крымских садоводов». Это такое название. Издание цитирует некоторые комментарии со встречи вот, представителей товарищества с Минтрансом Крыма. Представители родничка, вот этого садоводы, они опасаются, что некоторые дома, которые там находятся в этом садовом товариществе, могут попасть под снос, они этого не хотят. И, кроме того, таким своеобразным камнем преткновения в Заречном стал полигон Черноморского флота Министерства обороны России. Он расположен якобы на оптимальном маршруте новой трассы. Дело в том, что обсуждается несколько вариантов, как можно сделать вот этот юго-восточный объезд Симферополя. И один из вариантов – дорога может проходить по территории нынешнего полигона Черноморского флота. И садоводы говорят, давайте вы не будете трогать нашу землю, а будете пустить эту дорогу через полигон. Но вот даже в этом материале «Крыминформа» можно так усмотреть некую такую иронию по поводу того, что вот жители Заречного надеются, что этот вариант кто-то будет рассматривать. В Министерстве транспорта отметили, что проектировщик, Институт стройпроект, сейчас ведет подготовку, предлагая разные варианты, как можно объезжать Симферополь, следуя на ЮБК. Каждый из этих вариантов обещают тщательно проанализировать с точки зрения экономического обоснования, а также экологических и технических норм. Кроме того, с четким соблюдением правил размещения объекта в соответствии с земельным законодательством. И настаивают также на том, что встречаются с местными жителями, что есть определенный такой обмен мнениями, и эти мнения будут учтены. Отмечу еще раз, что вот официально реальная причина, почему решили строить этот объезд, ну, по крайней мере, обсуждают пока строительство такого объезда, потому что поток транспорта, который движется на южный берег Крыма в высокий сезон, курортный сезон, он за последние несколько лет существенно вырос. Мы об этом упоминали в наших программах неоднократно. Официальные данные Министерства транспорта Крыма – 20-25 тысяч автомобилей в сутки в сезон. С учетом того, что будет введена в эксплуатацию трасса Таврида в этом году, по крайней мере, как обещали, этот поток будет только увеличиваться, и вот, соответственно, в этой связи говорят, что нужно строить объезд, иначе в Симферополе будут очень большие проблемы, а уровень безопасности движения на участке от Симферополя до Перевального не соответствует современным требованиям. Мы начитали небольшой фрагмент заявления Сергея Карпова на этой встрече с представителями садового товарищества «Родничок». Он объяснил, вот почему рассматривается такой вариант именно пустить такую объездную трассу, соединить, грубо говоря, трассу Таврида и Ялтинскую трассу. Давайте послушаем.
Дорога от Донского и Трудового на Ялтинскую трассу должна выходить за Перевальным и далее до Алушты. Отрезок от Перевального до Алушты будет реконструирован для увеличения пропускной способности. Участок от Алушты до Ялты тоже реконструируется путем расширения дороги в узких местах. Трасса до Севастополя по южному берегу Крыма превращается в дорогу, которая может пропускать большой поток транспорта, не затыкая ни Ялту, ни Алушту, ни Добровскую долину. Поэтому такой объезд далеко не единственный.
Нужен ли, по вашему мнению, юго-восточный обход Симферополя для автомобилей, следующих на ЮБК? Как он может выглядеть? У вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить, если вы водитель или человек, который сталкивается с такой проблемой. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер прямого эфира радио «Крым Реалии». К нам по телефону присоединяется Алексей Ефремов, крымский активист. Алексей, здравствуйте.
Добрый день всем.
Из общего числа туристов, которые приезжают в Крым, по крайней мере, по данным прошлого года, прошлогоднего курортного сезона, большинство приезжают по мосту через Керченский пролив. Это официальные данные. Как изменился трафик в Симферополе вот после того, как мост был запущен, и когда, вот, возможно, жители Симферополя начали фиксировать, что действительно количество автомобилей на дорогах существенно возросло?
Действительно возросло, причем в несколько раз. И, ну, это ощущается постоянно, каждый день, когда добираешься там дом на работу по делам. И тут несколько причин. Не только открытие моста, но и дешевые машины с материка, что называется, то есть, как говорят в кавычках, корыто покупают, там, 1000 за 20, многие, чтобы быть за рулем, и некоторым людям даже лень там одну остановку или две пройти, я сам иногда этим грешу, то есть, часто пользуются даже без крайней необходимости транспортом.
Но ведь корректно будет сказать, что причина пробок, например, в курортный сезон, это ведь не только тот факт, что люди следуют на южный берег Крыма, но и просто строительство там или реконструкция каких-то дорог, ремонты водопроводных сетей. Я так понимаю, что это тоже стает причиной пробок в Симферополе.
Ну да, тут целый комплекс вопросов, что называется. Ну, опять же, вот эта вот злополучная трасса Таврида, которую не могут домучить, не могут открыть полосы нормальные для движения, тоже создает эти все проблемы. И само по себе Симферополь – это три узких стареньких улочки, образно говоря, так у Трира, которые не планом, не исторически, не предрасположены для такого трафика, для такого потока машин.
Что вы думаете по поводу этих планов построить новую такую объездную дорогу, чтобы те люди, которые следуют на южный берег Крыма, объезжали Симферополь, не заезжали в город? И, возможно, вам что-то известно по поводу вот этих возмущений жителей села Заречное, вот, что они сейчас выступают против того, чтобы эта дорога проходила фактически по их земельным участкам?
Ну, вы правильно сказали в ходе передачи, что это пока обсуждение, то есть точной информации нет. Слухами земля, как говорится, полнится, но для людей, для тех жителей местных это тревожный звоночек. Там, опять же, тоже село многострадальное и трудовое из-за этих всех свалок, и теперь Заречное, и Перевальное подключается. То есть, грубо говоря, там чуть ли не вся долина сейчас сколыхнулась от этих всех разговоров. Ну, понятно, что объезд нужен, потому что зачем, допустим, жителям Симферополя, опять же, дышать всеми этими выхлопами, зачем терпеть такое количество автомобилей, которые действительно транзитом следуют, которым абсолютно нет смысла заезжать в сам город. Я уже молчу там про грузовой транспорт, про какие-то там доставки, логистику. То есть, действительно, это очень важно, но, опять же, взвешенный подход, и не знаю, насколько, будем надеяться, только будем оптимистами, что власти прислушаются к мнению, скажем так, заинтересованных максимально граждан.
Но это существенный поток, если оценивать вот количество тех людей, которые, например, летом, возможно, даже создают такие пробки где-то в центре Симферополя или по тем дорогам, по которым они следуют на юг Крыма. Насколько может действительно это облегчить жизнь горожан?
Ну, облегчить, если вот этот вот участок, как въезд города со стороны, опять же, Керчи и до Ялтинской объездной, вот если его как-то разгрузить какой-то хордой, то это очень важно. А пытается минуть проезд по долине реки Салгер, потому что там везде ограничения, там и 40, и все, чтобы это было полноценной трассой, потому что там сплошные населенные пункты. Я не думаю тоже, что жители счастливы от такого потока. Понятно, что проблем очень много, тут очень нужны взвешенные решения. Понятно, что мы еще в прошлом веке живем, там у нас ни гиперлупа, ни каких-то там вертолетов пока не планируется на южный берег, поэтому это транспорт автомобильный, надо тут думать очень взвешенно.
Спасибо вам большое, что вы к нам в эфир присоединились. Это был крымский активист Алексей Ефремов. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реали» обсуждаем планы Министерства транспорта Крыма построить объездную дорогу по юго-востоку Симферополя, вот границы Симферопольской, пустить дорогу в объезд для того, чтобы те люди, которые едут на автомобилях на южный берег Крыма, они не проезжали через Симферополь, а объезжали город. Указывают в Минтрансе Крыма на то, что увеличилось количество автомобилей, особенно высокий курортный сезон, то есть люди, которые приезжают из России, например, по мосту через Керченский пролив, они вот едут из Керчи туда на юг и проезжают через Симферополь, поскольку количество машин большое, то Симферополь, где и так много разных ремонтных работ, реконструкций, очень ощущает вот этот поток автомобилей. Но возникла такая проблема, что жители близлежащих сел, вот через которые по юго-восточной границе Симферополя может пройти эта дорога, они выступают теперь, ну, я не знаю, корректно ли сказать против, но требуют сделать все таким образом, чтобы эта новая дорога, если она будет построена, никоим образом не коснулась их ежедневной жизни, да, никак не повлияла там ни на ситуацию с их земельными участками, ни, в принципе, на комфорт их существования. И вот теперь обещают Минтрансе, что будут встречаться с местными жителями и эти моменты обсуждать. Давайте я напомню, что Таврида – это четырехполосная автодорога первой технической категории. Она соединит Керчь и Севастополь, и это был такой проект российский, строится он на российские бюджетные деньги. Длина первых семи этапов трассы 257 километра. Проект трассы Таврида был одобрен в начале 2017 года. Завершить проект обещают осенью этого года. На прошлой неделе строители приступили к укладке третьего финишного слоя асфальтобетона на трудовской развязке трассы Таврида. Сейчас работы ведутся... Это важная информация, сейчас поймете почему. Работы ведутся на левой стороне основного хода по росту пикетажа. Это та половина, по которой транспорт выезжал из Симферополя. Подготовили под укладку и съезд с развязки в сторону Керчи. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Крымского отделения, компании ВАД. Это генеральный подрядчик строительства трассы Таврида. И ранее глава администрации Симферопольского района Дионис Александров сообщил в своем фейсбуке, что якобы местные жители из товарищества «Минерал» и Родничок, уже упомянутый, пожаловались ему на перекрытие выезда на проселочную дорогу в связи с этими работами. Но в компании ВАД уверяют, что организовали для садоводов из товарищества «Минерал» и «Родничок» альтернативный выезд. Вот такой еще апдейт по ситуации с трассой Таврида и в том числе по селам, которые находятся на юго-востоке, на юго-восток от Симферополя. К нам по телефону присоединяется Евгений Мельченко, российский автожурналист, руководитель отдела контента yuga.ru. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Вот мы читали перед эфиром вашу публикацию, в частности, по поводу объездной дороги, ну, дорога, которая должна обтекать Анапу, что ли, да, в направлении на юг, на Крым в том числе. Как обычно в России разрешаются такие истории, когда есть предложение построить дорогу в объезд города, но есть близлежащие села, близлежащие населенные пункты, где местные жители могут сказать, что они против того, чтобы вот такой новый инфраструктурный объект как-то затронул их жизнь?
У нас получилась ситуация, в принципе, кстати, схожая с вашей. Вот ознакомился тоже до эфира, что там происходит. Дело в том, что жители хуторов, да, близлежащих у нас, в частности, Воскресенки, там, по-моему, и Цадана Балка, вот они тоже были как бы недовольны, потому что очень рядом, ну, практически по территории проходит трасса, и пришлось делать, ну, согласно проекту, некоторый такой крюк. И вот сейчас уперлись строители наши в то, что из-за этого смета, скажем так, очень сильно поднимается. Потому что там нужно осушать болото, там нужно делать отдельные виадуки и прочее, прочее. То есть затраты растут, вот. И из-за этого, ну, приходится делать обходы. Не знаю, вот у вас как эта ситуация разрешится, но тут нужно... Наверное, экономистам больше просчитать, что проще, точнее, что экономически целесообразнее делать переселение, допустим, людей, либо сделать объезд. То есть тут уже экономические вопросы вступают.
То есть вы имеете в виду, что, ну, возможно, будет дешевле просто объехать вот те участки, которые сейчас вызывают вопросы?
Да, да, тем более, вот я, насколько слышал, не знаю, от коллег тоже, от крымских, что там есть вопрос по некому полигону, по которому тоже там можно по части территории это все организовать. Ну, то есть нужно это все считать, ну, конечно, с Минобороны считать можно, вот, но тем не менее. Есть универсальное решение, кстати, вот я что-то задумался, есть универсальное решение, которое у нас сыграло именно в крае, это в Сочи, где, да, дорогое решение, конечно, но оно вот имело место, где дублер курортного проспекта, по сути, посредством сети опоры мостов, над городом провели. Ну, то есть над теми, скажем так, местами, где жили люди, чтобы их не переселять. То есть экономисты посчитали, что целесообразнее, дешевле даже будет поставить опоры, поставить такие вот мосты, да, виадуки, и сделать это просто над людьми, чтобы им не мешать.
А как быстро реализуются такие проекты обычно? Вот я видела, что вот эта трасса в объезд Анапы, она по плану должна быть сдана в 2021 году, но я, честно говоря, не обратила внимания, когда этот проект запустился, сколько это обычно по времени занимает?
Ну, исходя из того, ну, запустился он давно, запустился он, насколько я помню, по-моему, году в 15-16, ну, проект запустился, а реальное строительство с 18 года, вот, но здесь тоже проблемы, опять же, как и у вас, земля крымская, так вот и у нас очень богата, скажем так, на исторические находки, и вот сейчас даже вот упорлись строители в то, что при строительстве дороги археологические находки очень сильно замедляют этот весь процесс, и неизвестно, когда он закончится. Это тоже проблема большая.
Насколько распространена практика вот изъятия участков, которые уже находятся в частной собственности для строительства таких дорог в России? И ну, нет ли каких-то, скажем так, эксцессов в связи с этим? Мне кажется, что всегда такие истории, они сопряжены с опасениями местных жителей, да, что, возможно, они как-то их или обманут, или, возможно, где-то недоплатят. Вот как обычно эти процессы проходят?
Известный такой процесс проходил до Олимпиады как раз. Это изъятие земель было в районе Сочи, Адлера, то есть где проводили как раз такие федеральные большие трассы до объектов. Да, действительно острый процесс был. Очень многие были недовольны выплатами. Кто-то, наоборот, смирился. Вы тут понимаете, зависит от того, жилья, скажем, от того имущества, которое на этой территории находилось. То есть некоторые люди, наоборот, восприняли это как, скажем так, манну небесную. То есть они жили там, скажем, в стареньких саманных халупках, да, получили хорошие квартиры, причем еще в черте города Сочи. А вот кто-то, кто владел жильем дорогим, из-за завышенных, скажем так, оценок этого жилья со стороны наших компаний оценочных, они вот считали, что их обманули. Ну, без этого как бы обойтись сложно в данных ситуациях.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Евгений Мельченко, российский автожурналист, руководитель отдела контента yuga.ru. Напомню, что мы сегодня в нашем эфире обсуждаем планы по строительству объездной дороги, которая бы позволила, вот следуя по трассе Таврида, если вам не нужно заезжать в Симферополь, вы едете на южный берег Крыма, чтобы у вас была возможность объехать Симферополь. И обсуждается несколько вариантов, якобы, вот согласно сообщению подконтрольного России Министерства транспорта Крыма, то есть нет пока никакого утвержденного проекта, но жители близлежащих сел на юго-востоке Симферополя, они переживают, что это вот такой кусок трассы Донское перевальное может пройти вот через по их участкам, и в связи с этим они требуют от Минтранса, чтобы был рассмотрен вот вариант, когда их жизни, привычному укладу жизни ничего не будет угрожать. Мы сейчас делаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Это «Радио Крым Реалий». Мы работаем в прямом эфире. У вас все еще остается возможность к нам в эфир позвонить. 8 800 10 06 926 номер телефона нашего прямого эфира. К нам по телефону присоединяется Сергей Куницын, бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему дорога на южный берег Крыма проходит через Симферополь? И рассматривались ли варианты сделать такой объезд до 2014 года?
Ну, дорога Таврида, на мой взгляд, она строится с одной целью. Она имеет военно-стратегическое значение, в первую очередь. И она, насколько мне известно, она из Керчи идет напрямую на Севастополь. Главная цель — Севастополь. Мост построили автомобильно-железнодорожный для оперативной перевозки войск. Потому что, ну, если бы это делалось там в первую очередь целью решение инфраструктурных вопросов автомобильных по Крыму, она бы пошла, допустим, как через Феодосию, через Судак, через Южный берег, через Алушту, через Ялту. А она идет напрямую для того, чтобы как можно быстрее перебрасывать в первую очередь военные подразделения. Потому и Кубань соединили мостом. Мое глубокое убеждение, просто мы рассматривали вопрос и делали объездную. Есть же Ялтинская объездная вокруг Симферополя, она уже давно существует. Мы частично делали объездную через недалеко, это аэропорта Симферопольского. Она, по-моему, построилась даже там пару лет назад, мост провалился, если мне память не изменяет, с выходом на Бахчисарай. Но она была как часть транспортной как бы развязки. Что касается Тавриды, мое глубокое убеждение, она делается в военно-стратегических целях в первую очередь. Поэтому делались дороги. Я за 4 года в Севастополе сделал на 200 миллионов дорог, начиная от въездной арки и заканчивая так, спуском Котовского и многими другими. Мы газовое кольцо за 200 миллионов в Севастополе сделали для того, чтобы город не мерз, потому что там была тупиковая ситуация по природному газу. Закольцевали там через Эрдбухту. Поэтому делалось достаточно многое, исходя из возможностей. Там газопровод Жанкой-Феодосия-Керчь в 98-м голодном построили 273 километра. 800 тысяч крымчан от Керчи и Феодосии, степные районы получили природный газ. Поэтому те, кто говорят, что Украина ничего не делает, это неправда. Не делала.
Есть еще информация такая, которую я попрошу вас обсудить со мной. Вот оставайтесь, пожалуйста, на линии, я процитирую вам сообщение. В Бахчисарайском районе изымают 17 участков земли под строительство трассы Таврида. Об этом говорится в распоряжении, которое опубликовано на портале подконтрольного России правительства Крыма. Согласно документу, участки находятся на территории сел Скалист, Ароматная железнодорожная, еще нескольких поселков и в самом Бахчисарае. В распоряжении говорится, что владельцы участков должны быть осведомлены об изъятии, однако не упоминается пока, какая компенсация положена за эту землю. Я напомню, что с нами на прямой телефонной связи Сергей Куницын. Сергей Владимирович, вот изъятие участков под строительство дороги, доводилось ли вам использовать такие методы для того, чтобы дороги построить в свое время? И как выходили из этой ситуации? Потому что большая вероятность всегда, что если строишь какой-то новый инфраструктурный объект, особенно дорогу, возможно, придется затронуть чье-то имущество.
По сути дела, это так, возможно, придется. Просто нам никогда не приходилось. Вы возьмите просто там, по карте в Гугле, посмотрите саму трассу Таврида, и вам станет понятно. Я еще раз говорю о том, что она военно-стратегическое значение имеет. И там понятно, что все, что по пути попадается, как бы они же не могут там зигзагообразно ее делать, да? Она должна быть прямая и очень скоростная. Поэтому меня не удивляет, если там 17 или 100 участков где-то выберут. Они должны компенсацию людям, понятно, выплатить по рыночным ценам, предупредить людей об этом. Но это типичная ситуация для любой стройки, да, особенно если это касается дорог. Мне не доводилось, потому что мы таких дорог там через Искрым не строили, а то, что ремонтировали, там, как правило, не требовалось... Или приводили в порядок там Ялтинскую трассу, то есть асфальт укладывался по прежней трассе, и вот эта стройка века, она, понятно, имеет какую цель, какое значение.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Сергей Куницын, бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым. Напомню, мы сегодня в эфире Радио Крым Реалии обсуждали проект строительства новой дороги, которая, возможно, соединит трассу Таврида с Ялтинской трассой по, условно говоря, юго-восточной границе. Простите, Симферополя. Обсуждаются несколько проектов по версии подконтрольного России Министерства транспорта Крыма. Есть уже люди, которые требуют от Минтранса найти вариант, когда это никак не затронет жизнь людей, у которых есть участки, например, в садовых товариществах. Обещают в том же садовом товариществе «Родничок», с которым мы пытались связаться, что они в ближайшее время выработают какую-то определенную позицию. Но вот пока у меня есть еще полторы минутки, я расскажу вам о том, что в Минтрансе было совещание не только с представителями садового товарищества «Родничок», но и обсуждали, как повысить безопасность дорожного движения на действующих участках строящейся трассы Таврида. Напомню, что довольно много дорожно-транспортных происшествий на этой автодороге происходит. И собирали специальное такое совещание в Минтранспорте Крыма. Дал поручение министр Сергей Карпов проинспектировать трассу Таврида для размещения на ней дополнительных информационных знаков и указателей, схем движения, актуализации разметки. Это сообщение сайта ведомства. Напомню, что сейчас на протяжении строящейся трассы действует ограничение скорости в 60 км в час. А возвращаясь к теме пробок в Симферополе, на прошлой неделе прозвучал уже такой своеобразный анонс по поводу того, что в апреле в Симферополе, в центре Симферополя будет новая волна пробок. Связана она не с курортным сезоном, поскольку еще пока только апрель, а с тем, что продолжится капитальный ремонт одной из центральных улиц города, улицы Александра Невского. В апреле планируют, когда будет хорошая погода, вернуться к этим работам. Соответственно, предупреждают в подконтрольной России администрации Симферополя, что опять может ухудшиться ситуация с трафиком в городе. Мы будем следить за развитием ситуации. Это радио «Крым Реали». Оставайтесь с нами.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
Вы слушаете радио «Крым Реали». В студии для вас работают Елена Римовская и Екатерина Некречи. Как и обещали, расскажем вам все самые важные новости, связанные с коронавирусом.
С коронавируса в Крыму начнем. Всего под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Крыму и Севастополе находится 50 человек, прибывшие эти все люди из Китая. Об этом сообщают в Крымском управлении Роспотребнадзора. Еще в ведомстве отмечают, что обратились с иском в суд, который принял решение о принудительной госпитализации в инфекционный стационар для завершения обследования сбежавшей пациентки, у которой подозрение на коронавирус в Севастополе. И вот в сообщении сказано, далее цитата, госпитализация необходима для завершения лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.
Давай напомним, мы уже немного об этом сказали в нашем эфире, но напомним, что в Севастополе объявили в розыск женщину, которая сбежала из инфекционной больницы. Она там находилась на карантине для обследования на коронавирус. И по информации медиков, у пациентки не было лабораторного подтверждения такого диагноза, как коронавирус, но она должна была пройти весь комплекс мероприятий, провести необходимое количество лабораторных исследований. То, что мы слышали, да, что карантин, он продолжается в среднем где-то 2 недели. Если у человека может быть там по каким-то причинам подвержен этому заболеванию, вот, например, люди, которые прибывают из Китая, то их помещают на этот карантин для того, чтобы обезопасить всех остальных, вот, возможности распространения. Как раз вот, по-моему, 2 недели этот инкубационный период, боюсь как ошибиться, как это называется, но вот тот период, когда может проявиться вирус у человека.
То есть, когда человек может сам не болеть, но может быть заразным для окружающих, но вроде как уже и больше 2 недель он может не проявляться, так что тоже тут надо следить за этим, каждый день появляется какая-то новая информация. Вот поговорим о том, что с коронавирусом в мире. Ну, напомним, что вся эта история в Китае закрутилась в декабре 2019 года, в прошлого года, и вот общее число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти, и вот к утру понедельника это количество понедельника 2 марта, это количество превысило 88 тысяч человек, количество умерших от коронавируса приближается к 3 тысячам.
Если позволишь, я расскажу историю, которую я недавно услышала, вот слушала подкаст, и как-то эта история, она прошла мимо меня, и в подкасте узнала историю китайского врача, который предупреждал о том, что может, ну, что есть какое-то подозрение на новый неизвестный никому вирус, но ему китайские власти не поверили, и к нему были претензии у полиции, которые заставили его чуть ли не признаться в том, что он слухи распространяет. Этот врач, к слову, умер уже от коронавируса, но как это все происходило, это я слушала подкаст, если я не ошибаюсь, The Daily, это подкаст New York Times, они там разговаривали с корреспонденткой своей в Китае, которая работает, она рассказывала, что вот эта история этого врача, она очень вызвала много возмущения у китайцев, потому что, ну вот, возможно, если бы прислушались к тому, что он говорил, возможно, такого массового распространения не было. Это врач из провинции Ухань. Его звали Ли Вэньлян, он офтальмолог. И он еще в прошлом году, он под конец прошлого года заметил что-то не то, что есть какие-то странные заболевания, и он об этом решил предупредить своих друзей, или знакомых, там, возможно, из сообщества врачей, разослал сообщение, что обратите внимание, что-то не то. И это сообщение, принтскрин, я так понимаю, его, оно стало таким вирусным. Никто там не показывал, что это этот врач отправил, но оно стало вирусным, поэтому китайские власти обратили внимание на его предупреждение, его нашли. Понятное дело. И в полиции его обвинили в распространении слуха в интернете и даже, да, и еще там серьезное нарушение общественного порядка, заставили его там что-то подписать, что он не будет больше такого делать. Он вернулся к работе, подхватил коронавирус и умер. И вот эта история, то, что его не послушались тогда, когда он рассказывал о том, что что-то происходит не то, по данным «Нью-Йорк Таймс», вызывает сейчас в Китае такое определенное волнение, потому что люди очень озабочены тем, что вот, страна стала эпицентром распространения нового вируса.
Тут уже, если про эпицентр говорить, да, то важно что? Что число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки со 109 до 129 человек. 54 человека скончались в Иране, 34 в Италии, 20 в Южной Корее, 12 на территории Японии, шестеро из которых пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, по 2 человека в Гонконге и Франции, по одному случаю летального исхода зафиксировали в США, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах.
И, кстати, сегодня я видела, что украинский писатель Андрей Курков писал о том, что отменили парижский книжный салон. То есть вот те страны, где уже есть эти случаи заболеваний, даже летальных исходов вследствие болезни, они отменяют какие-то массовые мероприятия, потому что боятся, что там может распространяться эта болезнь.
Ну и вот тут можно еще сказать, если говорить о статистике, что в Южной Корее больше всего больных 3736 человек, 1694 человека в Италии, 978, это в Италии такие меры принимались, да, тоже по поводу массовых мероприятий и всего, но количество туристов, наверное, в том числе, дается в знаки. И вот 978 человек в Иране, на территории Японии 961 человек, из них 705, это пассажиры и члены экипажа Diamond Princess, который стоит на карантине в Йокогаме. И вот во Франции насчитывается 130 больных, в Сингапуре 106, Гонконг 98 человек, США 74, Испания 71 и Германия 66.
Ну, можно сказать, что менее 10 случаев заражения зарегистрировано еще в 39 странах мира, кроме тех, где больше человек. Вот, например, на выходных стало известно о том, что троих больных на коронавирус обнаружили в Чехии. А, к слову, наши коллеги из русской службы «Радио Свобода» провели опрос на улицах Москвы, спросили, повлияет ли коронавирус на российскую экономику, вот что сказали респонденты.
На мой взгляд, это совершенно неправомерные действия со стороны государства. Нельзя просто так основной документ брать и переписывать по своему желанию. И то, что устраивается в виде псевдо-такого голосования, это расходится с действующим, с текущим законодательством. Да, сам президент говорил о том, что это нельзя менять вот как на раз, два, три, тем не менее это делается.
Я не считаю, что сейчас это самая актуальная тема, которая есть в нашей стране. Есть более важные проблемы, мне кажется.
Сила возраста абсолютно не интересует. Просто потому, что ничего хорошего не будет. Потому что до сих пор ничего нет хорошего.
Да, непосредственно от них зависит качество жизни дальше.
Почему меня должно интересовать? Это не от меня зависит. О чем мне об этом думать?
Ну, пока это на меня никак не влияет, и меня это не волнует. Как это начнет на меня влиять, то будет волновать. А пока зачем? Есть и так, о чем думать.
И любящие ее, конечно, будет интересовать. Любого гражданина. Поправки, то меня могут волновать. Социальное обеспечение в основном.
Поправки по поводу Конституции, вообще классная вещь. Вообще, Конституция для того, чтобы ее постоянно менять, кому вот делать нечего. Короче, и поменять с удовольствием можно всегда все поменять вообще. Я думаю, срок президентский надо лет 20 уже сразу, как у Лукашенко.
Да. Честно говоря. Это не тот опрос, к сожалению, да, сейчас мы поищем тот именно опрос, который провели на улицах Москвы про коронавирус, я так понимаю, или я ошибаюсь, может, поправьте то, что я услышала. Да, потому что мы одновременно следим еще за комментариями, за всем, вот технический такой момент. Смотрите, тут также вопрос относительно того, как каждая страна готовится к приему пациентов
и как,
с коронавирусом.
И как готовится Россия, которая сейчас по факту контролирует Крым, аннексировала, оккупировала его, вот у нас нас есть, мы собрали также информацию о том, как, ну, насколько Россия готова к приему пациентов с коронавирусом. Журналисты настоящего времени поговорили с доктором-неврологом, президентом Межрегиональной общественной организации Лига защиты врачей Семеном Гальпериным, главой профсоюза Альянс врачей Анастасией Васильевой. И вот господин Гальперин считает, что если в Россию зайдет по-настоящему серьезная эпидемия, то низкий уровень медицины окажется проблемой.
В России достаточно сложное положение со здравоохранением. Я надеюсь на самом деле, что в этот раз нас пронесет, потому что все-таки коронавирус – это не столь тяжелая карантинная инфекция, как можно было ожидать. Да? Ну, это все-таки не такая эпидемия, которой нужно вот проводить все четкие мероприятия, да, когда нужно поднимать панику. Угу. И на этот раз мы выживем. Если действительно попадает к нам настоящая тяжелая инфекция, да, там, ну вот как были эпидемии чумы, да, там, инфекции карантинные серьезные, то мы, конечно, не готовы к приему, к борьбе с этой ситуацией. Ну, мы знаем, что отчитываться у нас наверху умеют хорошо, но давайте посмотрим, что на самом деле. У нас фактически разрушена система, которая когда-то была, называлась гражданской обороной, да, когда каждая клиника имела порядок приема инфекционных больных.
Ну вот мы послушали Сергея Семёна, простите, Гальперина, это доктор-невролог, президент Межрегиональной общественной организации Лига защиты врачей, организации соседней России. А вот по словам Анастасии Васильевой, анализ, который применяют в России для выявления коронавируса, не соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Давайте послушаем.
Тот анализ, да, который разработан в лаборатории «Вектор» в Новосибирске, совершенно почему-то не соответствует рекомендациям ВОЗ, протоколом ВОЗ, да, и американским гайдлайнам CDC. То, анализ «Вектор», он делается на плазме крови, да, то есть используется как основной материал – это плазма крови. Плазма крови, да, ну, кровь. А основной материал для CDC гайдлайнс и для, соответственно, по протоколу ВОЗ – это соскобы из дыхательных путей, то есть это рот и нос и глотка. Вот, и даже вот последние публикации, ну, публикации американской, клинические случаи, которые разбирали пациента американского, но там просто даже, посмотрите, вот публикация, там у этого пациента, который болел коронавирусом, в плазме крови не выявлен коронавирус, а он отрицательный, а в соскобах выявлен. Поэтому очень странно, я не знаю, почему наши ученые сделали такой вывод.
Напомню, мы послушали Анастасию Васильеву, это глава профсоюза, Российского профсоюза Альянс врачей. И сейчас поговорим о том, как Украина, в общем-то, готовится к коронавирусу, что происходит. Ужгород, вот, например, украинский город на границе Венгрии и Словакии, эту границу пересекают граждане Украины, живущие в Италии. И вот в Ужгородской областной инфекционной больнице в случае подозрения на заражение коронавирусом должны привозить людей для тщательного обследования и лечения. Всего больница способна принять около 100 пациентов. В одном боксе могут находиться люди, зараженные одинаковым вирусом.
Да, и обращают внимание наши коллеги, которые там общались. Кстати, это видео, материал наших коллег с настоящего времени. Они туда поехали и пообщались, вот как больница готовится. Сказали, что этих пациентов, у которых есть такое подозрение, даже не проводят через приемную для общую для всех, а там специальный вход предусмотрен, то есть готовятся по полной программе. Но я еще успеваю рассказать. Я зашла специально на сайт Министерства здравоохранения Украины, посмотрела, вот какие рекомендации они выдали в связи с, ну, для людей, которые боятся заразиться коронавирусом, хоть напомню, что в Украине пока нет ни одного официально подтвержденного случая заболевания. Для профилактики заболевания стоит придерживаться стандартных рекомендаций, часто мойте руки, обрабатывайте дезинфицирующим средством. Если чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос платочком, ну, скажу так, я перевожу сейчас сразу с украинского языка, и избегайте тесного контакта со всеми, у кого есть кашель или, вот, возможно, температура, подозрение на острые респираторные вирусные заболевания. Если у вас есть какие-то симптомы такого заболевания, обратитесь к врачу и сообщите ему все подробности, то есть, возможно, вы вернулись из какой-то страны, это вот в нынешней ситуации тоже очень важная информация, и не употребляйте сырые или недостаточно обработанные термично продукты, тваринного походження.
Да, животного происхождения. Сразу перевожу. Ну, смотрите, тут также вот интересный материал «Настоящего времени», который вы можете зайти посмотреть у них на YouTube, да, и, в общем-то, можем послушать ужгородского врача, 30 секунд, очень быстро.
Сюди хворого заводимо, з вулиці прямо. Не через приймальний, а прямо сюди заводимо. Ванна, туалет, все для того, щоб хворий міг проживати деякий час, скільки потрібно. А тут хворий проживає, тут для нього теж все є, що потрібно. Застеляють ліжка тільки тоді, коли поступає хворий. Вони оброблені все, передаточний бокс. Щоб лишній раз медичний персонал не заходив, що потрібно хворому, сюди передається, хворий сам собі збирає.
Ну, це був ужгородський врач больниці, да, вот так готовий там в случае чего приймати людей, які приїхали, пересекли границу і приїхали з Італії, да, і у них подозрення на коронавірус. Більше ми вам обов'язково будемо розказувати в наших эфирах. Оставайтесь с Крым Реалии, чтобы знать больше.
С вами... будьте здоровы.
Будьте здоровы. Обязательно. Катя Некреч и Елена Римовская были с вами в этом эфире. Оставайтесь на 648 АМ.